Добрый вечер. Пять имен в современной английской истории, и даже после смерти людей, носивших эти имена, продолжают появляться на страницах книг, журналов, газет, продолжают волновать писателей, драматургов и режиссеров. Буквально через несколько дней, в начале мая, выходит первая из четырех телевизионных серий BBC, посвященная знаменитой английской пятерке. Это Энтони Берджесс, Дональд Маклин, Ким Филби, Энтони Блант и Джон Кейн-Кросс. Чтобы обсудить все это подробно, мы пригласили в студию нашего старого гостя. В смысле, не старого самого, а старого по нашему стажу, Олега Антоновича Гордеевского.
Добро пожаловать.
Добрый вечер.
Олег Антонович, прежде всего я хочу начать, что мы все в разных областях работаем, но тем не менее эти люди так или иначе задели нашу жизнь, причем с неожиданных сторон. Леонид Владимирович, например, узнал о перебеге или переходе из англичан в русские, двух героев нашей пятерки, это были Берджесс и Маклейн.
Это были Берджесс и Маклейн.
А Леонид Владимирович в это время был в лагере. Вот что интересно.
Да, да, конечно. Нет, ну ведь сейчас уже забыли, как это подали. Это все-таки больше полувека. Сейчас уже привыкли в России, все знают, что был шпион Ким Филби, который вот предупредил двух других шпионов в 51-м году, что они под подозрением. И они бежали именно в Советский Союз. Ни о каком бегстве в Советский Союз в газетах не говорилось. Была пресс-конференция, была фотография таких благообразных двух англичан, которые говорили, что они просто, им уже невозможно стало жить в этой проклятой капиталистической лицемерной Британии. И они вот решили порвать с этим и переселиться поистине в свободную страну, в Советский Союз. Я не знаю, как реагировали на это за проволокой, но как вот у нас в зоне, это я знаю. Ни о каком шпионстве, ни о каком предательстве, потому что этого не было вообще в газете, никто об этом не говорил. Мысль такая не приходила. Но мысль была одна все время, со всеми, с кем я говорил. Во идиоты!
Да.
Вот это была доминирующая мысль. Во кретины! Да что же они там? Неужели не понимают, куда едут?
Да. На самом деле, это были одни из самых блестящих людей в своей области. Все выпускники престижного Кембриджского университета. Люди из высокородных семей. И очень способные люди, потому что хоть они и работали на советскую разведку, они все достигли достаточно высокого служебного положения.
Ну, длинный список, между прочим. Пять человек, но каждый из них занимал важные позиции в разные периоды времени. Например, Филби, который уже был советским шпионом, он был журналистом от газеты «Таймс» в Испании на стороне Франко, якобы, изображая себя правого. И там получил даже франкистский орден. Ему даже поручили убить Франко, но в последний момент это указание было отменено. Дальше он стал сотрудником на короткое время BBC, а потом стал сотрудником разведки, внешней разведки, MI6. И там быстро поднимался по лестнице, его прочили в начальники британской разведки. На него пало подозрение в 51-м году, когда он был представителем разведки в Вашингтоне. И его отозвали, кстати, но... Не то, что уволили.
Подозрение в таких случаях падает, когда вычисляют по данным, которые утекли.
Это целый роман. Дайте 5 минут, я вам расскажу. Это было 5 вот этих человек. Даже нечего. Я потом скажу о других, какие они посты заняли. В контрразведке, в сигнальной разведке, то есть в радиоперехвате, в органах шифровальной, в слежке за дипломатами, в перехвате диппочты. И в Foreign Office, конечно, все главным образом. Маклин, второй главный агент в Foreign Office, он передавал потрясающий секрет о ядерном оружии, британском и американском, о планах американцев в войне в Корее. Он передал материалы для переговоров Сталина в Тегеране, в Ялте и в Потсдаме, которые заметно усилили советскую позицию, помогли выиграть этот поединок и оставили Советским Союзом всю Восточную Европу. И многое другое. Последняя его должность была второй человек посольства Великобритании в Каире. А в Вашингтоне до этого он был тоже вторым-третьим человеком. Он был главным политическим советником посольства в Вашингтоне. А Ким Филбик, вот первый, о котором мы говорим, он же представлял разведку в Вашингтоне при ЦРУ и ФБР. Теперь вот вернемся как бы к концу, потому что это как бы дает ключ как они все провалились. Значит так, где-то в 39-м, 40-м, 41-м году сбежал бывший президент ОГПУ НКВД Кривицкий в Голландии. Он первый сказал, что есть проникновение советской разведки в органы дипломатии, разведки, контрразведки.
И поплатился.
Поплатился. В этой серии, которую показывает BBC, его убили по наводке Филби. На самом деле, мы до сих пор не знаем, кто выдал место расположения Кривицкого, наемные убийцы ОГПУ, НКВД тогда уже, пришли в отель в Вашингтоне и убили его в номере, заставив написать записку, что он кончает собой добровольно. Это Кривицкий. Это был первый сигнал. Второй сигнал был в августе 1945 года. Сотрудник, да молодой, не крупного масштаба, сотрудник МГБ в Стамбуле решил сбежать. Тем временем уже был, Филби был важной фигурой в разведке. И он так сманипулировал свою службу, что его послали в Стамбул принимать этого
разведчика. Павлов?
Волков.
Волков, да.
Волков. Через два дня Волков исчез. То есть его захватило КГБ или там МГБ в свои руки, и его расстреляли, конечно. Он успел передать за эти два дня, пока его не схватили, что есть тоже проникновение в разведку, контрразведку и Foreign Office. Дал даже некоторое описание, что там шотландец, и что они принадлежат к богемным таким кругам. Это навело некоторых на размышления, но к полному разоблачению это не привело. Но дальше это уже совершеннейший роман, фантастический. Оказывается, все эти годы, начиная с 44-45 года по 51-й, британские и американские дешифровальщики, которые записывали на ленту все шифрованные телеграммы советского дипломатии, разведки КГБ, разведки ГРУ, они нашли окно в шифровальной защите советских телеграмм. Окно продолжалось с 1944 по 1946 год.
Как называется?
Оно было, называлось Венона. Операцию назвали Венона. Опубликовали результат ее конечный только несколько лет назад. Представляете, это держалось в секрете там 50 лет почти. Согласно, и эти телеграммы были с 1944 по 1946 год. Но их перевели почти дословно.
Эти телеграммы посылают советские...
С ГРУ и КГБ, в резидентуры, а резидентуры обратно из Вашингтона, из Нью-Йорка, из Лондона, а как я позже узнал, из Осло, из Стокгольма, из Копенгагена. И посылают обратно телеграммы, ответы в Москву. Вот эти за два года перевели, прочитали телеграммы. Я видел полный текст. Вышел, у меня книга уже есть. Полный текст этих телеграмм. Вся агентура зашифрована. Но только псевдонимами, которые очень легко расколоть. Когда начали американцы читать внимательно, они поняли довольно быстро, что есть агент в британском посольстве в Вашингтоне. Кто? Очень большое посольство. Они искали, нашли человека, который регулярно ездит в Нью-Йорк из Вашингтона. Это был, конечно, Маклин, который ездил в Нью-Йорк встречаться со своим офицером, у которого он был на связи. Жена даже заподозрила, что у него там сослуживцы, что у него женщина там. А он встречался с советскими представителями. Это было первое подозрение. Второе, они прочитали ссылку на телеграмму, обмен телеграмм между Рузвельтом и Черчиллем. И там был на телеграмме серийный номер. И резидентура поставила серийный номер в свою телеграмму в Москву, передавая текст переписки между Черчиллем для Сталина. Тут американцы сразу нашли эту телеграмму. И тут же проверили по английскому посольству, кто имел доступ. К ней имело доступ там 3-4 человека. И опять среди них был Маклин. Тут стало ясно. И в этот момент Ким Филби, который все время имел доступ в эти годы, когда стали расшифровывать, 50-51 год, он сидел в Вашингтоне. С Англтоном все время он это обсуждал, который был ответственный сотрудник ЦРУ. Ответственный в том числе за связи с Британией и за вопросы контрразведки. Контрразведки в разведке. И они обсуждали И Англтон вначале он полностью доверял Филби. Но потом он, умный контрразведчик, начал заподозривать худшее. Филби, зная, что на него нет прямых ссылок, он быстро поехал в лес, кстати, в каком-то окружающем, близко от Вашингтона, закопал все шпионское свое оборудование. У него даже был треножник для фотокамеры. Все закопал, вернулся чистенький в Вашингтон и считал, что ему ничего не, с ним ничего не будет. И действительно, в 12 лет с ним ничего не было. Но он знал, что Маклин почти полностью разоблачен. Гай Бёрджесс, яркий представитель этой пятерки, о котором, если останется время, мы поговорим, он был второй секретарь посольства тоже в Вашингтоне. Надо его было послать в Лондон, предупредить Маклина, чтобы надо бежать, скорее всего, бежать. А по всякому случаю сообщить Советскому Союзу. Что делать?
А такие вещи по телефону зашифрованы?
Да, Филби полностью знал. Все прослушивается. Он не может позвонить Маклину в Лондон и Бланту, который его приятель, чтобы передать советским, что он не мог. Он только передал советским представителям где-то у себя, там, в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Она передал, все это Москва знала. Она приготовилась. Но она ничего не может сделать, потому что у них нет ежедневной связи с Маклином и с Блантом. Так этот Бёрджесс, который был большой безобразник, хулиган, гомосексуалист и пьяница, но он был очень талантливый человек, очень яркий, талантливый человек. Он решил, что лучший способ быть высланным самими англичанами из Вашингтона обратно в Лондон за плохое поведение.
Угу, за моралку.
За моралку, да-да. Он продолжал пить, стал пить еще больше. Он нарушил законы уличного движения в соседних штатах несколько раз, и губернаторы пожаловались в посольство. И он участвовал в каких-то скандалах в пьяном виде, и в конце концов посол его отправил в Лондон.
Что и требовалось доказать.
Что и требовалось. Немедленно в Лондоне он вошел в контакт с Блантом, чтобы было легче. Блант вошел в контакт с Юрием Модиным, который жив и здравствует до сих пор, который после войны был главным представителем советской разведки, у которого на связи были. А до этого, в 30-е годы, если время будет, я расскажу о Дойче, Арнольде Дойче, и Теодоре Малом в Венгрии, которые были блестящие офицеры, которые пострадали от большого террора в 30-е годы. В годы войны представителем был некто Горский, который потом работал и в Америке, кстати. Он такой был более серенький, чем предыдущие, но добросовестный человек. И, в общем, о нем все хорошо отзывались. И вот, а потом, после них, был Юрий Модин, который до сих пор известен, и до последнего недавнего времени выступал в Москве по телевидению, и на Западе он выступал по телевидению.
Так вот, Модин участвовал в передаче.
Модин передал информации немедленно в Москву. Москва отвечает: организовать немедленный побег всех. Угу. Модин встречается с Маклином и с Блантом. Блант говорит: я не поеду. Не буду бежать в Советский Союз. Почему? Тебя же там разорвут на части. Не-не-не. Они не докопаются, я буду отказываться. И вообще мне условия жизни в Советском Союзе не нравятся. Такое было.
А он уже был тогда
Нет, он
куратор королевской коллекции картин?
Да, он уже был, да, куратором королевской
коллекции. Ну, он все правильно предчувствовал.
Он правильно, все правильно.
Да, рассчитал.
Он отказался. Тогда Маклин согласился, он столько сделал на шпионе за эти годы, что надо, мол, бежать. Его действительно оторвут там все, англичане. Что неправда, ему бы дали 20 лет, он бы 10 лет отсидел, и все. И жил бы хорошо. Да. Он как бы, и Бёрджесс, который не знал толком, что делать, он как бы увлекся идеей побега, и они вместе сбежали. Сбежали так. Они сели на туристический маленький пароходик, который шел по городишкам северо-западной Франции. Угу. В одном они вышли на поезд.
На викенд.
На викенд. То есть никакого контроля. А там никакого контроля не было, потому что все французы знали, что на пароходе всегда неженатые парочки. И документы у них лучше не проверять, чтобы не отталкиваться клиентов. Они проехали в Париж, из Парижа в Берн. В Берне они уже довольно-таки оправившись от страха, встретились с советским разведчиком. Тот им дал документы, которые, я знаю, был в том отделе, который этим занимался. Документы переброски. Они сели на поезд
Это что, паспорта какой-то
страны? Это паспорта и какие-то там еще документы, подтверждающие их паспорта. Но главное, загранпаспорта. На другие фамилии, может быть, на другие страны. Может, канадская или австралийские. Такие паспорта делались всем отделом, в котором я работал в первые годы в КГБ. Они делались, ну, особенно западногерманские, швейцарские и финские, просто пачками. Пачками. А американские позже, только в 70-х годах научились воспроизводить. А британские тоже было легко. Могли сделать британский, но на другую фамилию. А может быть, канадский. Но канадский паспорт.
Очень похоже на настоящий, да? Вообще не отличить?
Не отличить. Не отличить. Недавно взяли вот 6 лет назад нелегала, пару нелегалов с британскими паспортами в Финляндии. Фальшивые паспорта. Не отличить. Никакие эксперты британские не смогли найти разницы.
А там ведь есть какие-то секретные вещи в каждом паспорте?
Есть секретные, но
все
отдел знает. У них есть способ, как это найти. И он по всем странам знает эти секретные точки какие-то где-то там расставлены.
Какие специалисты.
Да. Они сели в Берне на поезд, который шел куда-то в Стокгольм, что ли, и через Прагу. И в Праге они сошли. И все. Тут они были через несколько дней в Москве. Их продержали несколько месяцев в Куйбышеве. Потом привезли в Москву, и в Москве им устроили пресс-конференцию, о которой вы, Леонид, и родам рассказывали.
Понятно.
Вот так эта история кончилась. После этого Блант остался. Керн Кросс тоже так же рассуждал примерно, как Блант. Он тоже остался. Да. А Филби был разоблачен окончательно, предварительно в 51-м году. Сильное подозрение. Но он отнекивался. И с успехом.
Давайте тогда по первым двум беглецам подведем итоги, чем они занимались, как их развивалась карьера после окончания Кембриджского университета.
Значит, главные вехи в истории Маклина, Дональда Маклина, что в 1938 году он легко поступил по указанию НКВД в МИД, Foreign Office, и в 1938 году был направлен во Францию. Ну, Франция была тогда, в 30-е годы, одна из главных интересующих Москву, Кремль стран. То есть он все сообщал по Франции, по Германии, по Британии и с посольства. Это было очень удобно. В 40-м году, естественно, немцы же уже подходили к Парижу, последние дни перед приходом немцев посольство было эвакуировано.
Да, да.
Там же он подцепил американку хорошенькую, Мелинду, и на ней тут же женился. Позднее была масса приключений с этой Мелиндой. Она заигрывала с американцами, а в последние годы, когда уже сбежал Маклин и Филби, она перешла и стала женой Филби на какое-то время. Потом они тоже разошлись. Так вот, эту Мелинду он подцепил за 2 дня до эвакуации посольства из Парижа в Лондон. Дальше. После этого вскоре, в разгаре войны, его направляют в Нью-Йорк. И в Нью-Йорк, из Нью-Йорка он сообщал интереснейшие для Сталина и компании материалы. Например, о разработке, о первой информации о разработке ядерного оружия и деталей. Вместе с тоже агентом КГБ в Госдепартаменте Алджером Хисом они работали под тоже надо всякими документами по ядерному оружию. Потом Корейская война. Все документы, информацию по Корейской войне, о позиции США, о том, что США не будет наносить ядерный удар.
Вот это очень важная информация.
Да, это очень важная информация, потому что когда в конце 50-го года, в начале 51-го, во время войны в Корее, Китай послал своих добровольцев, огромную армию китайцев.
Но на помощь она бы никогда не закончилась, эта армия. Потому что в рукопашной схватке китайцев бы прибывало и прибывало.
А так, ну, оно выглядело, так оно и выглядело. Причем это все было зимой. Для американцев ветер, снег, мороз, горы. Страх. Для американцев это хуже оказалось, чем Люксембург и Франция в 1944-1945 году. Страшные потери они несли. И МакАртур предлагал нанести ядерный удар по базам американцев. Откуда китайцев, извините, китайцев в том районе, откуда переправлялись войска.
Дело в том, что ведь МакАртур тот же, разрешите вспомнить, тот же МакАртур сделал абсолютно феноменальный военный такой ход. Он высадился в Чемульпо, и в результате американские войска полностью обернули так сказать, повернули всю ситуацию вспять.
Да.
Они взяли Пхеньян. Пхеньян взяли.
Да.
Они дошли до китайской границы, до реки Ялудзян.
Да, да.
Но реку Ялудзян они не перешли, потому что это было бы тогда уже...
Агрессия против Китая.
Агрессия против Китая. А Мао Цзэдун сказал, ну ладно, давай. И тут же 100 тысяч китайцев... Да. На них обрушились.
Но они обрушились, потому что знали из агентурных каналов, что атомного удара нанесено не будет.
Не будет. Да. Да. Это сообщил об этом Маклин. И, естественно, в последние годы переписка, в последние месяцы жизни Рузвельта, вся переписка между Черчиллем, Рузвельтом и Сталином, то, что Сталин не знал, те части, которые Сталин не знал, особенно Черчилль, Рузвельт, Черчилль, Трумэн, Хопкинс, там был такой помощник у Рузвельта.
Тоже был.
Тоже был просоветский и, похоже, тоже передавал. Но не все, потому что Маклинов все передавал. Он был дисциплинированный агент, который работал не за страх, а за совесть. И он все передавал буквально. Вот. И так он дожил до 51 года. До 51 года, но он был переведен на работу в Каир последний год, за полтора года до этого. В Каире это он уже плохо себя чувствовал, он предчувствовал разоблачение и пил очень сильно, и жена даже его от него уехала на короткое какое-то время, потому что просто невозможно с ней было жить. Ну а потом его разоблачили, он в таком пьяном виде и бежал в Советский Союз из Великобритании. Он был временно, из Каира он был, находился где-то в отпуске, отправлен на лечение в Англии. Оттуда они с Бёрджесом сбежали. Вот такая его история. У него довольно простая история. Когда он приехал в Советский Союз, он стал работать в ММО, Институт мировой экономики и международных отношений, и написал книгу, монографию, которая называлась «Британская внешняя политика после Суэца». И на этом он, этим он прославился. Но после этого, он, как и Филби, ну и Бёрджесс, конечно, тоже, но он прожил вот мало, он не взлюбил советскую действительность, понял, как он обманывался и ошибался, и он начал поддерживать диссидентов, даже деньги посылал, и собственные зарплаты некоторым диссидентам.
Да, да.
Но это так КГБ зажимало, они просто это, не давали этому распространиться. Но англичане и американцы, видимо, знали об этом.
Когда он умер, его очень много хоронило порядочных людей.
А, да? Ну, да, я не помню, кто, не знаю, кто пришел. Потому что
много,
он умер...
много достойных людей пришло, потому что думали, что вот он...
А примерно в каком году он умер?
83-м.
83-м.
Да, да.
А, то есть
ну,
уже...
помогал, помогал.
В 83-м году. Да, да. Он не дожил до эры Горбачева два года.
Нет, да.
Ну, а Бёрджесс, вот этот скандальный человек, из-за своей скандальности, видимо, высоких постов не занимал.
Совершенно точно. Бёрджесс из-за того, что он такой был скандальный, такой импульсивный, и пьющий, и всегда всем говорил, что он гомосексуалист. Формально, по законам, тогда это было незаконно.
Да.
А он на это плевал и, так сказать, этим бравировал. Естественно, это не всем нравилось.
И Блант тоже был гомосексуалист.
Но Блант не бравировал.
Но Блант всегда
нет, не бравировал.
Да.
Значит, сколько их было гомосексуалистов из пятерых?
А, два и один наполовину. Два с половиной.
А.
Потому
а.
Что Бёрджесс и Блант полностью,
да.
А Маклин так и так.
А Маклин немножко так и
он так. Он так и так. Точно два с половиной.
Какой ужас.
Значит, у него вот что было. Он был... Сначала он устроился на BBC. Хотя он был коммунистических взглядов, Бёрджесс, да, в 38-м году. 38-39. А тут, там его присмотрела разведка. MI6. Взяли его в разведку. В разведке он выдал одновременно советским и своей разведке некую Анну Волкову, которая была вообще-то фашистская. Она симпатизировала нацистам и даже, возможно, сотрудничала с ними как шпионка. Так что, так сказать... И тем угодил, и этим угодил он. Дальше, в годы войны, он был единственный агент в рамках СОИ. Это организация подрывной деятельности, секретной подрывной деятельности на территории стран, оккупированных нацистской Германией.
Угу.
Она создалась как независимая от разведки.
В Каире, да? Они, в Каире была главная квартира.
Там у них была вторая штаб-квартира в Каире. Да.
Ага.
Они работали после
дезертного. И там был тоже один человечек, Клугман, он был чуть ли не во главе этой каирской организации.
Да, но он не входит в пятерку, поэтому о нем не говорили.
Он был коммунист, он не входит, но был коммунист, который вообще их там рекрутировал.
Ну, там... Там был некий Смолка, который писал по фамилии Смолет, который был тоже советским агентом, он сам был из Чехословакии. Так он был советским агентом НКВД на BBC и на пропаганде. Потом вернулся в социалистическую, так сказать, Чехословакию, где его осудили по процессу Сланского.
Ну, Вот такие были судьбы в те годы.
Потом он был в 1944 году, он перешел в Foreign Office.
Бёрджесс
перешел в Foreign Office. И на 50-й год он был вторым секретарем посольства Великобритании в Вашингтоне, что было очень важно. Себе. Он помогал, так сказать, на подхвате. Но главная его заслуга была не в том, что занимал посты. Он был главным мотором всей этой пятерки.
Да.
Он лично завербовал Бланта. И кажется, он... А Блант завербовал Карен Кросса. То есть от него и пошло. И на Маклина подействовал. То есть фактически были завербованы напрямую на ОГПУ только Бёрджесс и Филби где-то в 1933-1934 годах.
Еще в студенческие годы. Да,
студенческие годы.
А остальные?
А они их остальных постепенно привлекли. Но очень скоро. Где-то к 1938 году все пять работали. Потом был трагический момент. Пришло время рассказать об этом, о Дойче и...
Мы сейчас сделаем перерыв. Просто последний перед перерывом вопрос хочу вам задать. Вот эти блестящие карьеры, которые состоялись, я как склонный к теории заговора всегда ищу какие-то тайные пружины. Могли ли наши секретные службы при их колоссальном влиянии и связях каким-то образом способствовать всем этим людям при их продвижении по служебной лестнице? Могли они как-нибудь создать такой климат, при которых выбирали вот именно их, а не кого-то другого через свою агентуру?
Ну, завербовали этих пять человек, не зная, что будет в будущем. Угу. Например, Орлов, который сбежал из Испании, глава резидентуры КГБ, тогда НКВД в Испании, он сбежал в 1938 году, зная, что его в Москве расстреляют. Он сбежал в Америку. Он не знал, какие это важные агенты. Он знал бы о них. Он скрыл это от американцев. До 1953 года.
Да.
Но он не знал, во что они превратятся, потому что они расцвели после 1939 года. Поэтому НКВД не знало, чего ожидать. Но когда они начали расцветать, как говорится, тут НКВД помогало, например, они говорили Бёрджессу, ты уже в разведке, помоги Филби устроиться. Угу. Он помог, и Филби устроился.
Тут еще
и так они друг другу немножко помогали. Хотя НКВД одновременно... чувствовал, что неправильно, мы не должны одного связывать с другим, мы должны их разъединять. Никто не должен знать друг о друге. Они, тем не менее, все знали, вопреки всем правилам.
И вот еще одна особенность чисто британская. Вот вы сейчас сказали, они как-то странно быстро продвигались и по BBC, и по линии органов безопасности. Дело в том, что они принадлежали к высшему классу. Вот к этим привилегированным кембриджским людям, которые назывались в Англии old boys.
Да.
Old boys в переводе буквально старые мальчики, но это...
Старичок такой,
да. Да, это, так сказать, те, кто были элитой. А old boys пользовались абсолютным доверием во всех кругах. Знали, если этот old boy, у него он Итон, и потом окончил Итон, и потом Кембридж.
Тринити колледж.
Да,
один из лучших колледжей.
Да. Это все, это его проверять нечего. Вот это очень подвело Британию.
Но мы сейчас в беседе с нашей сделаем перерыв, но прежде Марлен Дитрих с известной песней «Лили Марлен».
Denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht. Man sagt auf Wiedersehen und denkt beim Glase Wein. Na schließlich wird der andere auch ganz reizend sein. Der wird denn weinen, wenn man auseinander geht, wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht.
Когда ведущий объявляет песню, а звучит другая, кто виноват? Ведущий или пластинка? В данном случае...
Ведущий виноват.
Давайте для разнообразия обвиним пластинку.
Да, давайте.
Ведущий то же самое скажет. Звучит Лили Марлен, и зазвучит Лили Марлен.
Meine Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen.
Marlene Dietrich, неподражаемые звуковые палитры известной актрисы-певицы. Мы в беседе с Олегом Антоновичем Гордеевским сделаем перерыв, потому что коллеги рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Забавно, не знаешь, о чем пойдет речь вечером, а получается, что история моя как-то очень косвенно, конечно, связана. Олег Антонович рассказывает о людях, которые бежали из России в Англию. У меня герой-человек, который... был сначала в России, а потом оказался в Англии. Но сейчас вы все узнаете. Несколько лет назад, как вы, может, помните, вышел на экраны фильм, он в российском прокате назывался «Поймай меня, если можешь», да, с Леонардо Ди Каприо и Томом Хэнксом. Да. Герой, или, если угодно, антигерой фильма, с помощью мошенничества бесплатно летал по всему свету.
Да.
И вот только что в Англии попал в тюрьму молодой человек, который, так сказать, воспроизвел сюжет фильма и надул авиакомпании в общей сложности на 40 тысяч фунтов, примерно 60 тысяч долларов. Любопытно, что 20-летний Александр Уолтерс, который только что был приговорен к 6 месяцам тюрьмы, бывший россиянин. Родился он в Самаре, рано осиротел и попал в детский дом. Когда ему было 12 лет, британская благотворительная организация отправила его учиться в церковную школу в Личфилде, городе в Центральной Англии. Директор школы, священник Эндрю Уолтерс и его жена привязались к способному мальчику и хотели его усыновить. Но из этого ничего сначала не вышло. Александра вернули в Россию в тот же детский дом. Но когда ему исполнилось 17 лет, простите, добросердечный Эндрю Уолтерс все-таки осуществил свое намерение. Усыновил Александра, и тот снова приехал в Англию. Произошло это, как легко вычислить, 3 года назад. И вот на днях он оказался на скамье подсудимых по обвинению в воровстве и жульничестве. Как объяснял его адвокат, Александр был просто одержим страстью к полетам. Ну, не мог он не летать. Это не была страсть к путешествиям. Он не видел стран, в которые прибывали самолеты. Он не выходил из аэропортов. Билеты он покупал на подделанные чеки, естественно. Летал разными компаниями. Как правило, в дальние страны. В Австралию, Южную Африку, Америку, в Гонконг. Но иногда снисходил и до полета в Европу. Один раз он все-таки слетал в Самару. Видимо, какие-то вот сентиментальные соображения были. Не знаю, выходил он из самолета там или нет. Он, разумеется, понимал, что чеки, что банки чеки его вернут, и что рано или поздно его разоблачат. Но рассчитал, и правильно, что успеет неплохо полетать. Объясняя поведение своего клиента, адвокат Александра просил принять во внимание его необычную историю. Контраст между его тяжелым детством и возможностями, неожиданно открывшимися перед ним в Англии. Он просто не сумел справиться с новообретенной свободой, сказал адвокат. Причем не справляется Александр со свободой уже не впервые. Через несколько дней после теракта в Нью-Йорке, 11 сентября 2001 года, он позвонил в лондонский аэропорт Хитроу и сообщил, что там подложена бомба. Ну, естественно, аэропорт забил тревогу, были приняты всякие экстренные меры, а это был чистый розыгрыш. Ну, шутника быстро нашли и осудили, так что в тюрьму он попадает уже во второй раз. Ну, тяжело, видимо, жить на свободе. Но посмотрите, какой красивый мальчик, хоть прямо копия Леонардо Ди Каприо.
Я бы сказал, даже и получше выглядит.
Вот с другой стороны.
Но у него оригинал. Уже, да, но у него уже гражданство английское.
О, да, конечно, он усыновленный, он британ. А, то есть, ну, наверное, да. Я говорю, конечно, но наверное.
И если здесь 12 лет, то и акцент хороший.
Ну, если он в школе учился несколько лет, да? Ну, у него какая-то компания своя была, не очень понятно, еще подробности не ясны, потому что только что кончился суд.
Ну да.
Такой молодец, мальчик.
Многие способные люди на некоторое время оказываются в тюрьме, которая оказывает закаливающее действие для них.
Ну да, ему дали полгода, через 4-3 месяца он выйдет и, может быть, поумнеет.
Да.
За счет закаливающего.
Ну, и знаете, Леонид Иванович, я вот в эстраде работал в Советском Союзе, так у нас администратор крупный, эстрадный, до тех пор не состоялся, пока не посидел. Вот если человек садился за какие-то левые концерты, он вот оттуда уже выходил волчара. Этот человек мог делать стадионы. У нас был Павел Леонидов такой вообще. Входил в коридор в Росконцерте. Все не... стихало. Входил лев. Потому что зона давала самое глубокое представление и внутреннее понятие о том, как действует система. И вот человек, прошедший всю зону, он плюс знание, конечно, искусства высокого, плюс вот эта вот волчья хватка, она давала большой успех.
Вот Александр второй раз придется. Да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
26 апреля 1798 года, 205 лет назад, в городке Шарентон-Сан-Морис родился будущий великий художник, родоначальник и глава французского романтизма в живописи Фердинанд Виктор Эжен де ля Круа. Семья была богатая, отец – префект Бордо, а еще раньше посол в Нидерландах, мать из династии поставщиков роскошной мебели в королевские дворцы. Эжен, четвертый ребенок в семье, с детства изучал классику, постоянно слышал дома рассуждения об искусстве, литературе, хороших манерах. Когда выявились у него художественные наклонности, мать отправила его учиться к известному академику живописи барону Пьеру Герену. И там с 17-22 лет молодой де ля Круа жил в атмосфере искусства, слушал музыку Шопена и Берлиоза, читал Жорж Занд и Виктора Гюго. Ничего удивительного, что юноша был увлечен романтизмом тогдашней эпохи, но его первая же крупная работа «Данте и Вергилий в аду» несла в себе, помимо романтизма, признаки удивительной художественной глубины, сразу ставившей мастера в один ряд с Микеланджело или Рубенсом. Де ля Круа создал не только целую галерею шедевров, завораживающих зрителя, но и оказал мощное влияние на таких разных художников, как Огюст Ренуар, Клод Моне, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Анри Матисс и даже, по его собственному признанию, Пабло Пикассо. 26 апреля 1928 года, 75 лет назад, в Брюсселе, в возрасте 50 лет, скончался командующий последней белой армией в гражданской войне генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель. Это он в июле 1919 года взял Царицын, ныне Волгоград, который якобы гениально оборонял Сталин. Видя громадный перевес красных, подал в отставку генерал Деникин, и Врангель, не хуже Деникина, понимавший истинное положение, все же взял командование на себя. Летом 1920 года он даже предпринял наступление на юге Украины, но к ноябрю был вынужден отойти в Крым. Последовали штурм Перекопа красными войсками и эвакуация из Севастополя в Турцию. Интересно, что во всех школьных учебниках Советского Союза восторженно говорилось о штурме Перекопского перешейка и форсировании залива Севаш, но не упоминалось имя полководца, победившего армию Врангеля. А это был командарм Август Иванович Корк. Он прожил на свете ровно столько же, сколько Врангель, 50 лет. Но барон Врангель все же умер своей смертью, а командарма Корка расстреляли в 1937 году.
Еще интересно, что Врангель ведь был ученым. Об этом тоже никогда не рассказывали. Он был, это называется, лимонолог. Он исследовал озера и сегодня был крупным ученым. И даже в советское время, когда я была на Байкале, там в музее местном упоминалось его имя и очень уважительно.
Правильно.
Он был крупным ученым.
Да. 27 апреля 1978 года, 25 лет назад, в Афганистане произошел военный переворот, названный Саурской, то есть Апрельской революцией. Глава правительства Мохаммед Сауд был убит, коммунист Нур Мохаммед Тараки поставлен властвовать. Кем поставлен, объяснять не надо. Давно опубликованы, например, воспоминания Леонида Богданова, до того резидента КГБ в Иране, простите, которого будущий путчист Крючков срочно направил в Афганистан наводить порядок. Что было потом, тоже известно. Сперва зверствовал Тараки, потом его задушили. К власти пришел Хафизулла Амин. Этого расстреляла группа советского спецназа «Зенит» и поставила бобра как Армаля. Упорное народное сопротивление, длившееся 10 лет, заставило советских оккупантов уйти из страны. Последовали годы хаоса, гражданской войны. Страной правил террористический «Талибан». Лишь вмешательство Америки после трагедии 11 сентября 2001 года породило надежду, что в многострадальном Афганистане восстановится нормальная жизнь. 30 апреля 1598 года, 405 лет назад, Земский собор благословил на великое государство московское царя Бориса Годунова. В ранней юности Годунов, родом из татар, был опричником Ивана Грозного. К власти выдвинулся в царствование Федора Ивановича. Он был братом жены робкого царя и фактически управлял всеми делами страны. Царствовал Борис до 1605 года и, как сказали бы сегодня, непрерывно выстраивал вертикаль власти. Не очень, однако, успешно. В его царствовании в России появился самозванец Лжедмитрий, и после внезапной смерти царя Бориса в стране наступило смутное время, длившееся до 1613 года, когда на престол взошел первый царь династии Романовых Михаил. 30 апреля 1848 года, 155 лет назад, в городе Симбирске, он же Ульяновск, открылась публичная библиотека. Мы рады поздравить тамошних библиотекарей с завидным долголетием, но все же эта знаменательная дата могла и не быть сегодня упомянутой, если бы не родились в Симбирске два больших любителя чтения – Владимир Ульянов и Александр Керенский. Ох, наверное, ходили оба в знаменитую библиотеку. И вот начитались, каждый по-своему. 2 мая 1918 года, 85 лет назад, Совнарком издал декрет за подписью Ленина о национализации сахарной промышленности. Это было первое присвоение государством целой промышленной отрасли. Для управления этой и всеми другими отраслями был создан Высший совет народного хозяйства, ВСНХ. Народ быстро понял, что сулит национализация, и появилась более реалистическая расшифровка ВСНХ «Воруй смело, нет хозяина».
Спасибо, Леонид Иванович. Мы возвращаемся к беседе с Олегом Антоновичем Гордеевским. И вы хотели рассказать о двух представителях советского правительства, так сказать, или советских органов. И мы здесь с вами уходим в эти кембриджские годы, как я понимаю.
Да, мы уходим в 30-е годы. В самую середину 30-х годов, с какого-то с 31-32 по 38-39 годы.
Это идиллическая Англия, эти зеленые дорожки, да, стриженные газоны, тишина, классовая система, и в Кембридже, в дорогом колледже учатся блестящие молодые люди из хороших семей.
В Москве все не так, конечно. Увы. В Москве это связано с индустриализацией, голодом на Украине, в Центральной России, с убийством Кирова, сначала с процессами показательными и большим террором, который 1937-1938 годов. И вот эта идиллическая Англия, с одной стороны, и вот эти люди, пять человек, работают на вот эту Москву вот такого рода, не понимая, что скрывается за коммунизм. Они все выступают за коммунизм, потому что они начитались Маркса, все эти теории, а что это на практике означает, они не понимали. Но воздействовали на них чрезвычайно интересные и умные люди, которые тоже верили в коммунизм, хотя уже начали разочаровываться. Два человека, которые могут быть сопоставлены с самими вот этими крупными фигурами из советской и британской истории с этими шпионами. Это были советские разведчики. Оба были не российского происхождения. Первый, который главный вербовщик и который работал с ними несколько лет, Арнольд Дойч, и второй был Теодор Малый. Арнольд Дойч был талантливый австрийский, как здесь называют в Англии, академик, то есть как бы научный работник, философ, который увлекся идеями коммунизма И, отойдя от академической карьеры, перешел к коммунистической деятельности и через Германию, через Чехословакию, как-то оказался в фарватере Коминтерна, начал работать в отделе международных связей, в международном отделе Коминтерна. Оттуда его забрали быстренько, потому что Коминтерн был полностью под колпаком ОГПУ НКВД. Его забрали в НКВД, потому что увидели талантливого человека, преданного идеям коммунизма, замечательного, такая душ, как говорится, и послали его вербовать перспективную агентуру Британии. Что он и сделал. Он завербовал двух-трех, и оттуда все это пошло. Очень интересный человек. В 37-м году террора, как всех вот этих вот интернационалистов, его отзывают, и он чудом избегает смерти. Его просто увольняют из НКВД, что было очень глупо такого человека. И до 41-го года он болтался где-то неудел. В 1941-м, когда началась война, поняли, что нужны такие люди. Ему дали какой-то американский паспорт, посадили на пароход и послали в Америку.
И шпионить
в Америку. Против Америки, не против Германии, в разгаре войны. Послали в Америку. Посреди Атлантического океана этот советский пароход был потоплен германской торпедой. И вот конец его жизни. Но у него висит его мемориальная доска в Вене, на том доме, где он прожил свое начало жизни и молодость провел. Его сменил, а может быть, как-то неясно, одновременно, некоторое время одновременно работал, Теодор Малый. Это вообще блестящий человек. Он был священник, молодой священник в Австро-Венгерской империи. Венгр по происхождению. Его призывают в армию, начинается Первая мировая война. Он идет капелланом. Во время войны он видит все эти зверства, убийства, болезни, траншеи, окопы, грязь. И он разочаровывается в религии, бросает религию. Тем временем война продолжается, его берут в плен российские войска. Он попадает вместе с чехословаками, которые потом создали чехословацкий корпус, он попадает в Сибирь. Начинается гражданская война. И он в ходе гражданской войны он примыкает к красным и борется в рядах Красной армии. Там видит, что такой выдающийся человек говорит по-немецки, по-венгерски, по-русски, по-английски, по-французски. Его берут в ВЧК, НКПУ, НКВД и посылают работать в Англию. И вот он, вот сейчас выходит серия на BBC об этих вот шпионах, пятерке. Там этот Теодор Малый очень хорошо сыгран, очень хорошим актером, очень хорошо представлен. И этот Теодор Малый работает с этой пятеркой до начала 1938 года. И как всех тогда Ежов отзывал самых талантливых разведчиков, всех интернационалистов, не считаясь, кто там был, Кривицкий резидент, или Орлов резидент в Испании, там было несколько сот человек под его началом, и рядовых работников их отзывает, их почти всех расстреливает.
А какая внутренняя логика была всех этих расстрелов? Просто нужно было всю волну смести к те, которые что-то знали.
В принципе, да, всю волну, да.
Или во что-то верили.
Не только это.
Там внутренние были.
Первая там была такая. Всех, кто когда-либо симпатизировал больше Троцкому, а не Сталину. Во-вторых, кто был больше предан Берия, чем Ежову. И в-третьих, русифицировать аппарат. При Ежове, до Ежова было, так сказать, все интернационалисты. Были евреи, латыши, немцы, швейцарцы даже, армяне, грузины, кто угодно.
Немцы?
Немцы, конечно, немцы были свои или немецкие, свои российские и немецкие. Немцы были в большом почете. И вот всех их ликвидировал Ежов. И поставил русский.
Но это, видимо, с ведома Сталина делалось.
Ну, конечно, с ведома Сталина. Сталин принимал Ежова каждый день.
Да.
Все согласовывалось каждый. Если Сталин приезжал на допросы Зиновьева и Каменева, то такие вещи резидентов отзывать из США или там Великобритании. Конечно же, это все согласовывалось. Так вот, этого самого Теодора Малого отзывают и расстреливают. И он, зная, что его расстреляют, он оставил эту свою пятерку в этой идиллической, и эту идиллическую Англию, и вернулся в Москву.
А в фильме есть этот эпизод, где
В фильме, вот этом BBC. Этот эпизод один из немногих, который достоверно, так сказать, представлен. Там он прощается и говорит Филби, прощай, ты работай. А Филби говорит, увидимся. А Теодор Мал отвечает, навряд ли. Ты же взрослый человек, ты же знаешь. Если отзывают в Москву, ты знаешь для чего.
Но удивительно, почему же он тогда не бежал?
Он не бежал, потому что он считал, что раз его, видимо, обвиняют в том, что он какой-то враг народа, значит, идет сплетня, что он, так сказать,
он должен оправдать,
где-то предал или что. Значит, если он сбежит, он сказал, он другим говорил, друзьям, если я сбегу, все будут говорить, ну, так вот он и предатель и был, правильно мы говорили, правильно мы его подозревали, вот он и сбежал. А если я вернусь, меня расстреляют, все поймут, я был предан долгу, вот я вернулся, знаю, что меня расстреляют.
Это такая...
Это была плеяда людей, так сказать, такого
героического склада. Психология, даже не... Это не то, это был какой-то дефект логики у людей.
Но же есть правило Буравчика. Дефект логики. Живой всегда более прав, чем мертвый. Да. Потому что у меня есть хотя бы возможность доказать, написать, объяснить. Я не знаю.
А почему же все вот эти люди давали показания на процессах и так далее? И
ну, а там почему давали на процессах, это мы знаем.
Да, там... Одних пытали, а других уговорили.
И без пыток тоже. Да.
В отношении партии.
Да, конечно, были и такие. Да. Ну, мы же знаем, есть замечательная книга, теперь она издана в России. Кестлера.
Очень коротко о двух оставшихся.
Да.
Антони Блант. Какая, значит, фигура, аристократ. При королеве практически полжизни,
да,
провел.
Он был главный, он все передавал из контрразведки, всю войну. В 45-м году я видел сам в деле резолюцию Фитина, начальника первого управления, то есть разведки НКВД, МГБ, где он написал: Блант работал на нас так много во время войны, надо дать его отдых. Ему отдых отпустить на неопределенный срок, оставить его в покое на неопределенный срок. И фактически с ним работы после этого не было, активной. Но его пригласила королева быть смотрителем, как называется?
Куратором.
Куратором королевских картин. И он, ему дали рыцарское звание, но потом все разоблачения пошли, потом до Тэтчер дошло, и Тэтчер лишил его. Все это высказало по публике о его прошлом, и его лишили рыцарского звания.
Но не посадили.
Не посадили, потому что он признался, но признания были полупризнания. Вот так,
но это вроде было условием, он признался именно из-за иммунитета.
Его, да, было много сведений, которые его доконали. Там был некий Стрейт, бывший агент КГБ, который...
Ну и Джон Кэнкросс.
Джон Кэнкросс был его главное достижение, что он был секретарем личным лорда Ханки, который был, знал все о ядерных программах Британии и США, но в том числе Британии, которая независимо развивала свое ядерное оружие. И кроме этого надзирал лорд Ханки за всеми разведывательными, контрразведывательными службами. Потом он ушел в радиоперехват, расшифровку секретной информации по воздуху и так далее. И оттуда секреты ультра немецкой шифровальной машины, которую знали англичане, он передал в Москву. И многие детали, очень важные для Великобритании, оказались в руках Москвы.
И его разоблачили, в общем, последним.
Его разоблачили, да, можно сказать, что последним. Хотя он, конечно, очень много. Он единственный, можно сказать, который получил орден Красного Знамени, потому что это боевой орден.
Он орден
за курс,
Красного Знамени?
За курс, потому что рассказал все о позиции германских войск перед Курской битвой.
К сожалению, беседу нам приходится прервать, а так бы сидел бы и слушал бы. Мы, господа, прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час. На будущей неделе не забывайте настраиваться. Всего хорошего. Счастливо.
До свидания.